Здравствуйте, друзья! Меня зовут Кирилл Шарков. В эфире медиа-журнал «Психотерапия в России». Сегодня мы будем говорить о прокрастинации, откладывании на потом. Я хотел бы представить вам нашего сегодняшнего гостя. Это врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, директор Центра искусства перемен Леонид Леонидович Третьяк. Леонид Леонидович, приветствую вас.
Добрый вечер.
Леонид Леонидович, ну вот по статистике сейчас людей, страдающих таким синдромом прокрастинации, достаточно много, до четверти населения, по разным данным, обладают такими чертами, такими проблемами на разных этапах жизни. Это число растет, и девиз этих людей «откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня», так звучит. А каков портрет вот человека, страдающего прокрастинацией, какие другие, может быть, личностные черты характерны таким людям?
Ну, как ни странно, это люди очень ответственные, прежде всего, и очень склонные к тому, чтобы принимать на себя повышенную ответственность. И они также очень не любят конфликтов и очарованы идеалом, какой-то такой идеей о совершенстве цели. Они не могут делать плохо. Да? И у них, как известно, очень маленький диапазон между максимально приемлемым результатом и идеальным. То есть это такие вот идеалисты, стремящиеся к идеалу выполнения той работы, которой они занимаются. Собственно, это и порождает у них проблему. Невозможно все делать одинаково хорошо. И такие люди обычно очень сильно требовательны к себе, но, как говорится, требовательность законов сопровождается необязательностью их исполнения. Вот. И мы можем встретить эти расстройства, они очень распространены как раз у очень занятых людей. Я вспоминаю один случай, когда ко мне пришел человек, пытавшийся экономить на сне, потому что сон мешал ему работать. Спал он 4-4,5 часа, но это была крайне непозволительная роскошь для такого человека.
То есть он винил себя за большое количество
сна. Это люди, ориентированные на достижение, да? Достигаторство, на стремление к тому, чтобы у них была результативность, продуктивность, а себя они часто рассматривают как такой расходный материал в своих целях.
И в какой момент возникает вот этот феномен откладывания на потом каких-то дел?
Ну, как процитировать здесь можно Ленина, да, революционная ситуация возникает тогда, когда верхи не могут, а низы не хотят. Да? То есть принуждение, которое лежит в основе этого, в основном корни прокрастинации находятся в том, что относится еще издревле к неврозу навязчивости. И корни лежат в разнонаправленных стилях воспитания. Когда, допустим, есть строгий папа, вот, ну и мама, которая немножечко потворствует слабостям ребенка. Ну или наоборот, родители здесь могут меняться. Но человек привыкает к тому, что любое требование, жесткое, прямолинейное, безапелляционное, может быть отменено. И, соответственно, у него вот этот конфликт помещается внутрь души, интернализуется и воспроизводится от ситуации к ситуации. И когда давление требований к себе начинает расти и превышает норму, то тогда уже сопротивляющаяся часть одерживает победу. В основном они жалуются на то, что они не могут что-то сделать. Но за любым «не могу» находится на самом деле «не хочу», которое часто такими людьми не распознается, и они только по своей беспомощности, невозможности к чему-то перейти, чувствуют, что какие-то необходимые перемены в стиле их мышления, в образе жизни и в образе действий. Вот. Но только когда это становится мучительным, они, как правило, обращаются к помощи, но очень часто в попытках совладать они, опять же, прибегают к высоким требованиям к себе, к какому-то еще дополнительному структурированию, а у них и так много структуры, но эта структура не работает.
А с вашей точки зрения, ну, вот моим наблюдением, действительно легче люди прокрастинируют в тех зонах, которые как раз не обеспечены должной мотивацией, ну, то есть нет энергии у человека на какую-то сферу деятельности, ему легче это отложить, чем то, ну, без чего он на самом деле не может обойтись жизнью. Mm-hmm. Это так, действительно?
Ну, да, в некотором смысле прокрастинация это возникает в результате требования. Прокрастинус — это откладываю на завтра. Прокрастинус — на завтра. Потому что я могу это отложить. У меня есть внутреннее знание, что я могу это отложить. Но я при этом не принимаю ответственность до конца. Да? Я как бы хватаю то, что мне дают, приносят обстоятельства, дают другие люди, начальство, я сам, близкие люди. Но я понимаю, что я могу это не выполнить. Да? Я уже принимаю как бы обязательства, я знаю, что я его не выполню. И как бы у таких людей присутствует некоторый дефицит способности отвергать что-либо. Поэтому у них такая повышенная готовность принять входящую информацию, вот, и исполнить то, что на самом деле они не хотят. То есть они определенным образом блокированы от своих желаний и от своих эмоций, которые связаны с неприятием чего-либо, с несогласием, с отвержением. Они пытаются все решить через волю.
Ага. А воли не хватает.
Да, а воли не хватает, потому что воля напрямую связана с потребностями человека. Если он, его потребности находятся в одном месте, а, так скажем, ценности в другом, тут возникает конфликт.
Леонид Ильич, хотел бы вот расширить наш разговор и поговорить про те 25%, о которых я вначале сказал, и о росте числа прокрастинирующих людей. С вашей точки зрения, с чем связана эта динамика роста за последние десятилетия?
Ну, она напрямую связана с особенностями цивилизации нашей. Прежде всего, объем компульсивного принуждения стал значительно выше. Что такое компульсивное принуждение? Это, ну, принуждение к тому, чего мы, по сути дела, не хотим, но вынуждены делать. У нас очень много такой вынужденности. Если мы просто живем в мегаполисе, то мы сталкиваемся с тем, что в процессе достижения наших целей мы не хотим, допустим, что-то делать, работать, чтобы заработать там на проезд метро. Но если мы хотим жить социальной жизнью, мы обязаны включиться в социализацию. И современная цивилизация очень ориентирована на вот это достижение. Все время морковка подвешивается о том, что вот сейчас поработаешь, а дальше у тебя будет вознаграждение. И очень большое количество потребления, ну, если мы так разберемся с теми же самыми устройствами, которые мы используем. Если раньше создавалась швейная машинка Зингер в начале века, ей можно пользоваться до сих пор, они работают, то сейчас цивилизация потребления создает вещи с очень коротким временем жизни. Поэтому человек вынужден, как белка в колесе, включаться в постоянный темп достижения, увеличивать свою эффективность, оптимизировать процессы. Если брать это, как бы экстраполировать, распространять эту задачу, вот, допустим, на организации, то очень часто в бизнесе оптимизируют процессы, сокращают что? Человеческие ресурсы, потому что они самые дорогие. И в результате один человек выполняет работу 2-3 человек. Такая механистическая модель управления, которая не учитывает мотивацию человека. Естественно, человек включает пятую передачу и начинает ускоряться. Но его ресурсы подвергаются такой жесткой самоэксплуатации. Если он хочет что-то достичь, если он хочет что-то получить, он должен стать эффективнее самого себя. И вот эта культура игнорирования нежелания, таких витальных потребностей ради эффективности, ради достижения, ради ускоряющегося темпа потребления, она обеспечивает рост прокрастинации, потому что требования собственной эффективности у людей, требования к самоэффективности становятся все выше, выше и выше.
Леонид Ильич, а какие существуют формы, ну, прокрастинации? что может беспокоить людей и с чем они, собственно, могут прийти там, на консультацию к психотерапевту.
Да, прокрастинация вот не является чем-то таким новым совершенно, да, потому что формы прокрастинации описывались еще начиная со времен Бхагавадгиты и греческих философов римских. Но такое впервые околонаучное описание прокрастинации было введено Полем Рентгенбахом, это в 1977 году. Интересная история, что учебник, на который ссылались авторы Элис и Кнаус, которые писали о прокрастинации с ссылками на Рентгенбаха, не вышел. Потому что было отложено. Вот. Но вот с 1977 года постепенно то, что раньше называли навязчивой медлительностью или синдромом компульсивного откладывания, стал заменяться вот термином прокрастинация. Вот. И уже такой исследователь Ноам Милграм, он выделил, по сути дела, несколько видов прокрастинации. Это бытовая. Это, не знаю, там, немытая посуда или не сделанный ремонт, который человек может наблюдать очень долго.
Что-то каждодневное. Такое.
Каждодневное, да, и причем это накапливается. Накапливающиеся обязательства, неоплаченные счета по квартирам, тоже можно считать это одной из форм. И более такая распространенная невротическая прокрастинация, когда человек, по сути дела, избегает принятия каких-то важных судьбоносных решений. То есть он разговаривает о том, что он что-то решил, но, собственно, к действиям он в этом случае не происходит. Допустим, решил там жениться, развестись, но он не переходит к действию. Ну, одна из форм, допустим, тот же самый нерегистрируемый брак. Да? То есть вроде бы и решил, но в то же время ответственности до конца не принял. И очень много таких подвешенных решений. Вот. И академическая прокрастинация, всем знакомая по учебе, когда образуются долги, когда образуются разного рода обязательства, невыполненные, незаконченное образование, незаконченные, не сданные экзамены, просроченные академические задолженности, знакомые по школе, институту и другим формам постдипломного обучения.
С такой авральной формой подготовки накануне экзамена.
Когда основная информация запоминается накануне, желательно за несколько часов до экзамена.
Леонид Леонидович, хотелось бы в нашей сегодняшней передаче больше поговорить про психотерапию откладывания на потом, прокрастинирующего поведения. Ну и вообще такой самопомощи, может быть, людям, которые замечают в себе такие феномены. Что можно делать самостоятельно и что может такому человеку, обратившемуся за помощью, предложить психотерапевт?
Ну да, есть более глубокие случаи прокрастинации, которые обусловлены, допустим, расстройством настроения, да, там, депрессиями, более общими проблемами компульсивного спектра, то есть присутствуют другие навязчивости. И прокрастинация не выносится клиентами на первый план. Но если человек самодиагностировал прокрастинацию, то есть некоторые работающие в основном поведенческие принципы, которые позволяют с этим состоянием частично справиться. Во-первых, это так называемый принцип антирасписания. Когда человек обычно в расписании, ну, с учетом того, что эти люди перфекционисты, очень требовательны к себе, они просто не замечают объема своей нагрузки. Мы уже говорили о том, что они берут на себя избыточную нагрузку, недостаточно фильтруя, что именно они берут на себя и насколько это соответствует их потребностям. Такое вот компульсивная переработка информации, ну, некоторая жадность, что ли, с точки зрения стимулов. И это важно, и это важно, и это важно. И они не слышат, что на самом деле важно.
Такое неумение выделять приоритеты.
Да, да, да. Неумение выделить приоритеты, расставить приоритеты и даже определенный цикл. Потому что если человек не выполняет дела, которые он, ответственность за которую он на себя взял, у него образуется вина. И, соответственно, чтобы эту вину уменьшить, он совершает компенсаторные действия. То есть берет на себя еще больше нагрузки. чтобы, ну, не знаю, там, не убрал в квартире, но зато, не знаю, дрова порубил. То есть нужно что-то выполнить, чтобы убрать вину по поводу прежнего незавершенного действия. Это механизм уничтожения сделанного или аннулирования, известный в психодинамической традиции. Соответственно, в методике антирасписания важно фокусировать периоды и фиксировать их четко по времени. Немножко необычная схема планирования отдыха. То есть, чтобы отдых был железный. Да? Допустим, приходит воскресенье, и в воскресенье очень трудно прокрастинаторам, как компульсивным личностям, очень трудно бездействовать. Очень часто это там невроз выходного дня, но чтобы воскресенье не было занято никакими делами, относящимися к проблеме, чтобы это было четко фиксированное время отдыха, потому что как раз прокрастинаторы склонны его занимать. Вот. Во-вторых, это жесткая и четкая фиксация сроков. То есть, чтобы сроки не отменялись, не отменялись свои собственные решения. Решил действовать, значит действуешь. Готов, не готов. Есть такое поведение подготовки, да, что вот я еще не готов. Иногда это тоже симптом навязчивого поведения. Ну, допустим, человек готовится написать диссертацию, и он начинает собирать материал. Собирает, раскладывает по папочкам, папочки на компьютере по архивам, архивы еще в одни папочки, вроде бы деятельность есть. Но к цели это никак не ведет. Человек совершает компенсаторные заместительные действия, но цели не достигает. Вот чтобы вот такой компульсивный шум не приходил, чтобы человек отдыхал от той деятельности, которая для него привычна, не сдвигал границу. С другой стороны, если пришло время действовать, никаких колебаний и размышлений, никакой подготовки. А человек входит в это действие, погружается в него. И самое главное, начинание, да, чтобы он не откладывал период начала. Когда человек погружается в деятельность, и если тут нет внутренних противоречий, любая деятельность обладает такой процессуальной мотивацией. Да, то есть человек начинает получать удовольствие от процесса, если он в него достаточно долго погружен. Да, то, что вот называется состоянием потока. И, собственно, это способствует, ну, как бы, тому, что мотивация возобновляется. И еще один принцип. Обычно прокрастинаторы откладывают на потом самое сложное. Да? И они приближаются к своей цели, у них давление нарастает, потому что их ждет сложное. Они как бы стремятся избежать этого сложного. Вот этот принцип, известный в управлении, да, в таком тайм-менеджменте, нужно есть самую крупную жабу, самую неприятную, склизкую, потому что потом будут жабы поменьше. Да? И уже удовольствие от того, что вот эта нависшая вина, да, от того, что цели не достигнуты, она становится меньше, меньше, меньше. И деятельность, вот этот мотивационный компонент самоэффективности, удовольствия от того, что я достигаю цели, он становится выше и способствует тому, что в удовольствие работать. Соответственно, напряжение падает.
А может, по вашему опыту, человек это самостоятельные такие методики начинать использовать?
Да. Абсолютно. Это доступно, в общем-то. Если четко, ну, каждый из нас может планировать отдых, каждый из нас может четко взять этот принцип выполнения собственных решений и не откладывания начала. Каждый из нас может расставить свои приоритеты, да, известное вот это окно Джо Гори, где есть преимущество, так скажем, расстановка приоритетов, где на самом деле находится то, что важное и срочное, то, что важное, но не срочное, то, что срочное, но не важное, и неважное, несрочное. То есть неважное, несрочное можно отбросить сразу. Важное и срочное важно делать в первую очередь. И оставлять время для важного, но несрочного. Вот. Так, чтобы нами не управляла реактивность. Потому что прокрастинаторам очень сложно удерживать какой-то мотив. Они отдают предпочтение срочности, потому что срочное дело имеет, ну, некоторую условную желательность. Оно позволяет избавиться от чувства вины. А если дело, так
ну,
скажем,
и от ответственности.
И от ответственности, да. Ну, у прокрастинаторов, как и у многих компульсивных, вина и ответственность – это почти тождественное понятие. Если я, более того, если я принял на что-то, за что-то на себя ответственность, я уже считаю, что я виноват, потому что, скорее всего, я это не сделаю. И прокрастинатор это очень часто понимает, но тем не менее берет.
Леонид Леонидович, не так давно смотрел ваше выступление на съезде Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии как раз по этой теме прокрастинации. Вы там озвучивали еще про две техники, говорили. Это так называемая вербализация цели, когда человек, зная, что он поедет на работу, как бы четко распределяет, что именно он будет делать. И такая экстраполяция своей нынешней жизни на длительный срок вперед, вот, на 12 лет, там, на 20 лет. Могли бы вы подробнее чуть-чуть об этом рассказать?
Да, можно назвать это и техниками, и принципами. Обычно в постановке цели, вот эта строгость закона внутренних прокрастинатора сопровождается неясностью знания собственных потребностей. Да? И когда человек некоторым клиентам помогает, когда они прописывают, проговаривают для себя цель вполне конкретно. Да? Допустим, я там буду писать книгу в понедельник. И они могут абстрактно писать книгу, а в абстрактном энергии не живет. Цель важно максимально конкретизировать. То есть это значит, что я приезжаю там или остаюсь в каком-то месте с такого-то времени по такое-то время. Соответственно, я буду делать это и буду работать над конкретными главами, допустим. Вот глава такая-то и глава такая-то. Потому что писать книгу очень часто, это примерно то же самое компульсивная подготовка. Можно весь день пораскладывать материал по полочкам. Да? Или начать, допустим, то, что у прокрастинаторов часто бывает. Человек стал работать с литературными источниками и стал убирать книжную полку. То есть происходит смещение мотивов на эти компенсаторные действия. Четко проговорив, у человека тогда не возникает возможности отложить, потому что внимание прокрастинатора скачет на все. Он увидел, увидел аквариум, да, пришел домой отдыхать, увидел аквариум, решил, я буду просто отдыхать и смотреть на рыбок. Схватил отвертку, стал подкручивать аквариум, стекло треснуло, залило пол и так далее. Ну, вот так человек выполнил свою цель – отдохнуть, посмотреть на рыбок.
Вот. А вот про экстраполяцию?
А экстраполяция – это учет временной перспективы жизни. Да? Потому что очень часто прокрастинаторы, да и вообще все мы, бывая в системах социальной эксплуатации, живем очень коротким горизонтом. То есть я, допустим, там, работаю в таком ритме, не сплю год. Но продлится так 3-4 года, и просто меня не будет, если дальше это экстраполировать. Соответственно, неучет временной перспективы события вот этого в жизненном пространстве человека не дает возможности рассчитать свой ресурс. Люди часто работают на износ. Да? И такое компенсаторное стремление к сверхмобилизации. Поднапрячься и сделай в последний момент. Если я разбиваю цель на маленькие достижимые этапы и закладываю то, что привык делать аврально, планомерно, но с более длинной временной перспективой, я могу достигать своих целей, даже больших, без особого напряжения. Если у меня нет этого напряжения, сверхнапряжения, то я потом и не избегаю поставленной цели. Да? Если я с ней работаю планомерно, в завершенный кусочек, это еще чередуется отдыхом, я могу брать глобальную цель и добиваться ее, какой бы глобальной она ни казалась. Но она должна быть привязана ко времени. Четко привязана ко времени. И вот этот временной промежуток не должен быть занят ничем. Поэтому, если мы берем длинную перспективу, дорога в 1000 ли начинается с одного шага. Самая трудная цель, если она привязана ко времени, она вполне осуществима.
А вот вы сказали про технологию антирасписания, да, такую, когда приоритетом становится выделение времени на отдых фиксация этого времени. И таким людям может быть как раз сложно выделять это время, потому что у них даже выходные заняты работой. Вот здесь у меня такой вопрос. Насколько близко прокрастинация соприкасается с такой формой зависимого поведения, как трудоголизм, по сути, трудоголизм относится к зависимым вариантам.
Более тут очень часто бывает такая терминологическая путаница. Это, по сути дела, обсессивно-компульсивный феномен, да, то есть феномен навязчивого поведения. Uh-huh. И основа компульсивности – это я не могу не сделать. Да? Я должен, но я не могу не выполнить. То есть не я сам выбираю что-то делать, а это выбирает действие, которое принуждает меня к исполнению. И вот очень часто трудоголики, почему это еще и относят к зависимостям в том числе, через труд, через нагрузку человек уходит от проблемы где-то в какой-то сфере. Допустим, у него там не ладятся семейные отношения. А основа компульсивности, да, то, что самоуважение и чувство, ну, я в порядке, возникает у человека, если он что-то делает. Да? Очень часто они получают такие посылы от родителей, ориентирующих на действия. Я вспоминаю, как клиентка, мама клиентки говорила, я уже этот пример даже и приводил, что ты просто плачешь. Да? Возьми, вот, протри плинтуса, хотя бы какая-то польза будет. Да? Uh-huh. То есть само по себе переживание процесса жизни не является ценностью. Ценностью является результат, ценностью является продукция. Вот. Ну и, соответственно, трудоголизм очень часто компенсирует неудачи в других сферах. Да? Зато я много и хорошо работаю. Это семьи, где основной ценностью является труд. Мы привыкли к тому, что труд сделает из обезьяны человека. Правда, никто эту обезьяну не видел конкретно. Но, тем не менее, вот этот лозунг, близкий марксистской и протестантской морали, через борьбу, через достижение, да, действительно, через труд можно достичь что-то, но когда труд становится самоценностью, он позволяет поддержать самоуважение, когда оно рушится в других сферах.
Понятно. Возвращаясь к психотерапии такого прокрастинирующего поведения, вот, может быть, вы могли бы поведать тактику работы, ну, там, вашу персональную, взяв какой-то клинический случай, например, вот с тем пациентом, который спал 4 часа в день, да, и так понял, что удивлялся.
Ну, есть сложность, да, вот сразу могу сказать, что я тут не могу похвастаться какими-то такими прорывными достижениями, потому что это очень инерционные процессы. И это очень зависит от той системы, где находится человек. Да, если внутри системы, допустим, у вас работоголическая организация, да, и ваш шеф озабочен продуктивностью и эффективностью, то вы даже примете решение отдыхать в это воскресенье, а шеф позвонит и будет нарушать активно границы, потому что он сам работоголик. Да. Вот что касается этого клиента, он работает в структуре такой организации, поэтому пока он не решит...
Система влияет.
Системное отношение с системой, ему это будет сделать достаточно сложно. Поэтому симптоматически это получилось ослабить, но это еще пока не получилось, ну, как бы, он стал больше спать, но он не избавился от симптома.
То есть это актуальный такой случай, он продолжается работать с ним.
Да. Вот. Но в более мягких случаях, да, когда человек, допустим, как мы работали, вот у человека, у которого другой компульсивный симптом присутствовал, и помимо этого прокрастинация. Ему звонит телефон, он не может прийти, ну, не может поднять трубку, потому что там звонит огромное количество зависящих от него людей. Обычно эти люди тоже находятся в руководстве чем-либо.
Не может не поднять трубку.
Да, да. Нет, он не может поднять, он лежит на диване, телефон звонит, а он откладывает этот телефонный звонок, отключает звук, при этом он не может отказаться от обязательств, которые он на себя взял. У него еще есть элемент такого компульсивного спасательства, то есть он берет на себя там помощь различным людям, но он не выполняет это, проникается чувством вины, из этого берет еще дополнительную помощь. Так вот, у него был такой своего рода тибетский молитвенный барабанщик, он перекладывал дела в органайзере, да, это современные устройства, гаджеты, он просто на другой день список дел. И мы стали работать со списком дел, что, собственно, туда входит, отсекая лишнее. Из 20 пунктов нам удалось довести до 7 пунктов. Соответственно, это давление уменьшилось, он стал чувствовать себя легче. Самая основная проблема здесь компульсивных людей, что они не могут отказать, потому что отказ сопряжен с виной. Uh-huh. Соответственно, они перегружаются, и чтобы компенсировать чувство вины, нагружаются еще. Поэтому по мере того, как их отношения с виной становятся более, ну, как бы, более осознанными, и они больше понимают собственные границы, и как это организовано, их требования к себе, потому uh-huh. что вина базируется на иррациональных требованиях к себе, часто полученных, ну, в родительской семье. Вот. Уменьшается объем нагрузки. Ну, по крайней мере, он смог отказать, облегчение испытал uh-huh. в этом случае. У него часть симптомов, которые, ну, не относились к прокрастинации, они тоже существенно ослабли. Uh-huh. И так можно довольно много вспомнить клиентов, у которых этот компонент присутствовал. Но как только у них начинается работа границ, они начинают взвешивать, сначала ориентироваться, а чего хочу я, uh-huh. что я могу. И как бы четко заботясь о себе, выносить в приоритет самого себя, у них количество прокрастинации становится меньше. Потому mm-hmm. что кто такой я, ну, самого себя, кто кого здесь начинает выносить на первый план. Получается, что очень часто мы, сливаясь с функциональной ролью, допустим, я являюсь руководителем, и я же являюсь человеком. Как руководитель я обязан, а как человек не хочу. Да? И так часто получается в нашей цивилизации, что руководитель побеждает человеческое. Человеческое может достучаться до хозяина только при помощи прокрастинации. Все,
ну, или какого-то другого симптома.
Ну, прокрастинации чаще, потому угу. что именно она дает возможность прислушаться к собственным потребностям в сфере действия. Да? Uh-huh. Другой симптом тоже, та же психосоматика, та же самая депрессия часто может говорить о том, что мы не попадаем в свою собственную потребность. Мы что-то делаем, но происходит замена, подмена понятий. Я начинаю думать, что я хочу того, что на самом деле я должен. Да? То есть,
спутывается.
Да, спутывается. Uh-huh. И человеку сложно понять, где uh-huh. Его действия построены на долженствовании, а где на знании своих собственных потребностей. Поэтому, ну, в гештальт-подходе мы учим распознавать свои собственные потребности и ориентироваться на них. Потому что очень все, что связано с социализацией, да, с приучением к дисциплине, к социализации, по сути дела, связано с игнорированием. Ага. Ты вот это свое «не хочу» задвинь и делай то, что надо делать в этой ситуации. А мы переучиваем, научаем слышать свои собственные желания.
Ага. Ага. Что ж, пожелаем нашим клиентам слышать свои потребности, людям слышать свои потребности и стараться это сделать самостоятельно и при помощи психологов, психотерапевтов. Леонид Леонидович, поблагодарю вас за то, что вы пришли.
Спасибо за
приглашение. Ответили на мои вопросы по теме прокрастинации. Спасибо большое.
Ну, не откладывайте жизнь до завтра.
Да. Дорогие зрители, спасибо вам большое за внимание и до новых встреч. Всего доброго.
До свидания.